В нашей современной жизни всегда есть приоритет людям сильным. Обратите внимание, то, что раньше не считалось признаком, как сказать, положительным для женщины, считав, всегда говорили, сила женщины в ее слабости. Сегодня в нашем мире мы любим, ценим именно людей сильных. То есть нам это сегодня такой культ, я бы сказала, да, культ... Культ людей, которые уверены в себе, культ людей успешных, культ людей, которые умеют влиять на других. Вот это прямо вот так вот чувствуется. Иногда вот даже, я честно скажу, немножко жалко, потому что люди не все одарены вот этой вот такой вот сильной волевой натурой. Всевышний нас всех сделал очень-очень разными. Почему нас сделал разными? Потому что у каждой души, которая спускается в этот мир, у нее есть какая-то определенная цель. И не может быть, что все цели одинаковые. Не может быть, что все люди должны быть одинаковыми и что им должны быть присущи одни и те же качества. Если бы это было бы так, то мы бы все были бы одинаковые. А одно из как бы преимуществ, одно из похвал, которые говорят Всевышнему, это то, что он сделал каждого человека неповторимым, непохожим один на другого. Почему мне так важно это подчеркнуть? Потому что, когда я занимаюсь консультациями или подготовками невест, вот люди, которых Всевышний сделал более нежными такими, одиним, да, деликатными, которые не способны идти вперед на пролом, стоять на каких-то своих принципах или стоять, наставить на каких-то своих потребностях, которые не борцы, у них очень часто есть как будто какой-то комплекс неполноценности. И очень часто это связывают с неуверенностью в себе. То есть говорят, что человек, который обладает вот этим вот природной деликатностью, очень часто может себе приписать сам. Я в себе не уверена, я за себя постоять не могу. Начинаются какие-то такие комплексы. А ведь на самом деле... Что такое настоящая уверенность в себе? Что такое настоящее умение ценить себя? Это знать свою неповторимость, осознавать свою неповторимость и понимать, что то, как Всевышний, каким наш Всевышний сделал, это максимально хорошо для нас. Вот тот тип характера, мягкий, покладистый, то умение идти навстречу, деликатность, это тоже может быть силой. Это не обязательно должно быть слабостью, и это не обязательно должно быть признаком неуверенности в себе. И вот здесь я очень хочу тоже подчеркнуть такой момент очень важный, что мы помним о том, что формирование нашего «я», вообще уверенность в себе и представление о себе, оно очень сильно зависит от родителей. Ну, мы нашим родителям уже благодарны за то, что они нам дали. Но те из нас, кто еще пока родители, неважно, сколько лет детям, они очень сильно восприимчивы к тому, что мы им говорим. И это не только говорится о том, что мы должны их хвалить, что это само по себе замечательно, а еще о том, что сегодняшнее время наше современное, оно таково, что... Люди, очень модно ходить к психологам, очень модно искать всякие проблемы и оправдания себе в том, что я не могу что-то или мой ребенок не может что-то. А на самом деле очень часто вот эти рамки, эти границы, этот потолок, мы сами себе его строим. То есть это не то, что это что-то врожденное, что действительно у нас есть, это какое-то такое представление, которое мы сами себе создали, нам кто-то его создал, и мы в него поверили. Значит, и когда мы родители, у нас есть ответственность перед нашими детьми, чтобы мы этого им не сделали. Если мы, например, уверены и смотрим на нашего ребенка, как на человека, который не уверен в себе, ну он же у меня такой неуверенный, он у меня такой нерешительный, вы понимаете, что вы этим самым ему это передаете, даже если он, у него немножко к этому, допустим, есть склонность. Но когда мы вот это про него думаем, то мы делаем две вещи. Первое, мы его в этом убеждаем, а когда человек в чем-то убежден, он в это верит, он уже с этим даже и не спорит. И второй, такой человек даже не пробует, понимаете, если человек заранее, мы делаем что-либо, только тогда... когда мы уверены, что в конечном итоге из этого вообще что-то может получиться. Если мы уверены в том, что наше усилие они абсолютно бесполезны, то в таком случае мы даже пытаться не будем. Так вот, известное исследование американские, как всегда, американские исследователи исследовали, они уже исследовали все, что, все на свете, и в том числе, насколько человек реализует свои способности, реализует свой мозг в жизни. Понимаете, что большинство людей от 5 до 10% тех возможностей, способностей, которые в них вложены, реализуют. Почему? Потому что не верят или не осознают в том, что эти потребности, эти способности, эти возможности в нас есть. Вообще не верим в это, не осознаем их, что у нас эти способности присутствуют, что эти средства, что эти инструменты Всевышний нам дал в руки. Если мы не верим в том, что у нас что-то есть в руках, то мы даже не пытаемся это использовать. И это очень трагично. И то же самое можем сказать про наших детей. Если он считает, что он человек неуверенный, если он действительно верит, что он неуверенный, то ему даже уверенность как-то странно, так сказать, позиционировать, как-то выражать. Как такое может быть, что он уверенный? Я же не уверенный. Так мне, значит, у меня есть определенная модель поведения, которая это я. А если я буду из нее выходить, значит, это уже не я. И для того, чтобы мне это изменить, мне кажется, что надо горы свернуть, потому что это не моя природа. Поймите, это очень-очень условная вещь. Вот могу вам рассказать историю. Пришла одна женщина, она учительница английского языка, приехала откуда-то, да, из СНГ бывшего. И она пришла на личную консультацию, она здесь никак не может абсорбироваться, никак не может тут приспособиться, очень ей трудно. И одна из вещей, которую она не может взять нормальную цену, нормальную даже, она, я бы сказала, по израильским меркам, она все равно ненормальная. Но хоть какую-то цену за свои уроки она взять не может. А там ситуация такая, она с детьми, она мать-одиночка, ну не буду там все истории страшные рассказывать, но ситуация такова, что эти деньги действительно ей очень сильно нужны. И она говорит, что когда ей звонят, она дала, например, объявление, скажем, в газету городскую там, или еще что-то, или обнаклеила на столбы, там разные, пыталась разными способами, она каким-то образом хотела тут продвинуться, себя зарекомендовать. Когда в результате люди в конце концов звонили по этим объявлениям, которые она развешивала или давала где-то, то почему-то никто не хотел записываться вот после ее вступительного разговора. Никто не хотел записываться на ее уроки, и никто, даже те, кто записались, они почему-то сразу начинали очень сильно спорить с ее ценой, пытались ее цену очень сильно занизить, при том, что объективно, как бы по сравнению с другими учителями, человек ИНГИАС там закончил, человек очень на уровне, объективно, как бы по сравнению с другими людьми, которые знают гораздо меньше, у нее была цена в половину меньше. То есть почему? Почему так получилось? Почему? То есть мы пытались с ней как-то понять, что приводит людей вот к такому решению, что после того, как они с ней разговаривают, они либо вообще не хотят к ней идти, либо они не хотят заплатить ей ту цену, которую она говорит. Вот и с чем мы столкнулись? Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, да, ну, сколько стоит ваш частный урок? Ну, нормальная цена, скажем, да, урока может быть и 50, и 70, и 80, и 100 шекелей. Она, значит, так... Я говорю, сколько стоит ваш урок? Вот давайте мы попробуем как бы сделать такую как театрализацию, как драму. Вот я сейчас буду сидеть на кресле, я как будто бы ваш клиент. А вот вы по другую сторону телефона. Я сейчас звоню, и вы должны ответить мне на звонок так, чтобы у меня создалась мотивация к вам записаться. Вот я звоню и говорю ей, там, дорогая, неважно, как зовут, да, скажите, сколько стоит у вас урок? Она так... начинает так, ну, 40 шекелей. Понимаете, когда человек так говорит, кто к нему запишется? Это что говорит? Человек не знает себе цены. Я говорю, а почему вы так разговариваете? Ну, я, говорит, еще с детства знаю, что я не уверена. Я говорю, хотите сейчас за 2 минуты стать уверенной? Я говорю, ну-ка сядьте ровно. Я говорю, каждый раз, когда, вот мы когда сидим, да, наша асфат губ, наши жесты, они уже выражают в себе, они уже несут в себе какую-то определенную подачу. Уже мы знаем от этого человека, что ждать. И мы можем сами, если мы себя соберемся, и мы возьмем и сядем по-другому, да, вместо того, чтобы сидеть вот так вот расслабленный, сядьте ровно, смотрите вперед. И когда вы сейчас буду говорить, дорогая, там, уважаемая, неважно, там, скажем, назовем ее Сарой, да, чтобы не была безымянной. Сара, скажите, сколько стоит ваш урок? Скажите, 40 шекелей. Скажите вот так, прямо 40. Значит, делаем сцену. Я ей говорю, Сара, сколько стоит ваш урок? 40 шекелей. Она там еле, еле мямлит. Понимаете? Ну, мы так вот сделали несколько заходов. Человек за 3-4 круга научился говорить, мой урок стоит 40 шекелей. Когда к вам можно прийти? В воскресенье, в такое-то время. Что вы... Мамаш, просто вот отработали с ними, отработали с ней каждое предложение. Просто вот так вот предложение. А потом я в конце говорю, а теперь попробуйте, Сара, расскажите, пожалуйста, это так, чтобы никто к вам не записался. Вы как вы раньше делали? Ну, скажите. Она, ага, сколько стоит ваш урок? Я думала, сейчас опять будет, сорок. 40 шекелей. Я говорю, а где же ваша неуверенность в голосе? Вы же с детства были неуверенные. Что случилось? Потому что, понимаете, что когда мы себе построили, о чем, чем учит нас эта история, чему она нас учит? Что если мы с детства или мы сами себе в более взрослом возрасте что-то вбили в голову, то мы себе подрезаем крылья. Мы ставим у себя над головой потолок, и потом мы под этот потолок работаем. То есть она уже даже не верит в том, что она может так вот твердо голосом сказать. И что вы думаете? Через неделю она ко мне пришла, когда на встречу, к ней записалось 4 человека сразу на месте. Скажите, пожалуйста, человек, которому уже, там, скажем, около 40, человек, который 40 лет был уверен про себя, что она такая вот за себя вся неуверенная, и она не может ничего сказать. Взяло 3... Я не знаю, ну сколько мы работали. Я думаю, что это взяло 10-15 минут для того, чтобы просто у человека это вытащить из головы. Теперь это не только говорится о том, что она смогла достигнуть каких-то определенных целей. Это еще говорится о том, что она стала себя ощущать по-другому. Она вдруг почувствовала, что она на самом деле может. И вот эта вот стенка, которую она поставила, вот эти стенки, которые она поставила вокруг себя, ограничительные, потолок этот, который она навесила навесной, он его просто сдуло ветром, оно перестало существовать. Сколько раз у нас с вами это бывает? Когда мы должны прийти, например, к боссу и попросить у него поднятие зарплаты. Когда мы хотим настоять с нашими детьми на то, чтобы они сделали то, что мы просим. Когда мы хотим донести до сведений нашего мужа, что мы от него хотим. Попробовать просто прорепетировать это, как мы это говорим. Конечно, всегда можно пойти кому-то, и кто-то другой нам эту репетицию сделает. Но, допустим, у нас нет денег или у нас нет возможности сделать такую репетицию. Знаете, как очень просто делаешь? Берешь, я не знаю, у кого что, кто телефон, кто MP3, да, лучше, конечно, телефон или фотоаппарат, что-то, что может записать так же, и вашу мимику, то, что вы можете как фильм, да, снять, как маленький сертон такой, как маленький фильм, ролик. Посмотрите страну, как на самом деле, вот вы сейчас готовитесь, вы хотите прийти на работу, устраиваться. Вот заснимите со стороны, как вы сейчас разговариваете. Вы хотите, у вас есть очень важная беседа с мужем, вы хотите донести до него какую-то идею, что вам надо обязательно поехать в отпуск или наоборот, вам надо на чем-то сэкономить. Какую-то важную идею. Попробуйте снять себя просто со стороны. Каким голосом вы разговариваете? Как вы выглядите? Как вы двигаетесь? И вы поймете, что происходит. Люди, которые ощущают уверенность в себе, люди, которые ощущают, что у них есть вообще место под солнцем и право на это место под солнцем, они разговаривают совсем по-другому, чем люди, которые в этом очень сильно сомневаются. Или даже они не сомневаются, что у них есть место под солнцем, но если кто-то другой на него претендует, они могут подвинуться очень даже. Смотрите, мы все, это замечательное качество уступать и идти другим людям навстречу. Но какая проверка у нас, правильно мы делаем или нет? Идем мы в том направлении, в котором мы должны идти, или не в том? Главным критерием для нас будет, что мы ощущаем после этого. Например, мы можем читать всякие книжки очень правильные про праведников всяких, которые всю жизнь уступали и шли навстречу, и отказывались от всяких вещей, которым даже были очень важны в пользу кого-то по каким-либо причинам, там, мужа, детей, ради идеи. Теперь чем отличаемся мы от этих великих праведников, если мы делаем то же самое? Тем, что мы ощущаем после этого. Самое главное, это не то, даже не столько то, что мы сделали, а что мы после этого ощутили. Если после того, как мы уступили, если после того, как мы пошли навстречу, Сейчас, одну секунду, Ирина, я вам отвечу, я посмотрю, только докончу фразу, я посмотрю то, что вы пишете, да, значит, каждый раз, когда мы идем кому-то навстречу, каждый раз, когда мы уступаем, остановимся после этого и почувствуем через 2 минуты после этого, какое ощущение у нас, есть у нас ощущение собственной положительности, собственной значимости, ощущение удовлетворения от того, чтобы я поработала над собой и наконец-то научилась идти людям навстречу. Замечательно. Обычно это ощущение будет у кого? У людей сильных, которые, как правило, стоят на своем, и им это ничего не стоит. Если человек, который, в принципе, обладает такой силой характера и способностью убеждать других, что он всегда может настоять на своем. Но тут вдруг с ним что-то случилось, и он понял, что другие люди тоже возле него существуют, и он по доброй воле согласился сдвинуться с места, это действительно большущий прогресс. Этому человеку действительно положена медалья. Молодец. И у него, я думаю, ощущение будет именно удовлетворения собственной значимости. Что происходит с людьми, которые изначально на своем настоять не могут? Они не уступили, потому что они хотели этого. Они не уступили, потому что они из уважения к потребностям другого человека. Возможно, да, но частично. Основной причиной их уступки было то, что они ощущение собственной слабости. То, что я все равно ничего не добьюсь. Я не могу сказать свое слово. Мое благополучие в этом мире не важно. Вот всякие вот такие вот выкладки. Эти выкладки, они приводят к тому, что я себя не уважаю после этого. Я себя считаю слабым, проигравшим. А если это так, то ничего хорошего от этого не происходит. И если такая вещь у нас происходит изо дня в день, из месяца в месяц, если каждый раз, когда нужно, например, есть большая у нас семья, там несколько братьев и сестер, и каждый раз, когда, например, назначают дату там каких-нибудь вечеринок, каких-нибудь праздников, все, что я говорю, никогда в расчет не берется, но я тогда про себя думаю, ну я же человек такой, как сказать, ноах, удобный, уступлю, пойду другим навстречу. Отлично, если вы это делаете с позиции как бы ощущения собственного достоинства, вы это делаете осознанно, вы на самом деле могли бы спокойно настоять на своем. Но вы хотите пойти людям навстречу, это замечательно. Если это вы делаете с позиции, что на самом деле вам этот день совершенно неудобен, из-за него вы теряете работу и деньги, и ваш муж тоже недоволен, но вы не можете открыть рот и сказать там своим братьям, сестрам или каким-то еще другим людям, что вы вообще думаете, и после этого вы себя презираете и едите, то значит, это состояние хроническое надо остановить, его надо пересмотреть. Нужно с ним что-то сделать. Я сейчас открою чат и посмотрю, что Ирина написала, потому что сейчас, секунду, я это сделаю, потому что я не успела прочитать это. Секундочку. Да, вот что Ирина пишет, что подумала о том, что когда мы с женщиной и девушкой собираемся на девичник, мы же стараемся выглядеть как можно красивее, чтобы чувствовать себя более уверенно, порадовать себя и подруг. Очень, очень хорошо, что вы так делаете. Потому что внешне как бы человек, чем больше он себя уважает, тем более достойно он выглядит. Но на самом деле это не только даже и не столько здесь играет роль одежда или, скажем, макияж. Хотя вы правы, что когда мы прикладываем какие-то усилия, мы собой довольны, то эта вещь, она, безусловно, она дает нам почувствовать себя по-другому. Она нам дает радость, она дает нам уверенность. Одна из вещей, которую можно сделать, когда мы встаем утром, и у нас такое, знаете, состояние унылости и грусти такое, унылое, серое, чтобы вывести себя из этого состояния, это можно действительно подойти к зеркалу, улыбнуться, еще до макияжа, улыбнуться. И после этого одеть что-то, накраситься даже не для других, а для себя. Вещи, которые мы делаем для себя, они очень важны. Потому что на самом деле у каждого человека есть кто-то самый важный на свете. А знаете, кто он? Он сам. То если мы сами о себе не заботимся, о своем благополучии, и моральном, и физическом, и эмоциональном, то никто другой это не должен делать. Есть люди, которые могут нам это сделать из любви к нам, и мы очень часто ожидаем, что муж это будет тем человеком, который будет нам проявлять о нас заботу, который будет нас жалеть, который будет понимать, что нам нужно или не нужно. А сказать, что это явление очень распространенное, я вам не могу, потому что женщины вообще, в принципе, более альтруистичны, а мужчины, как правило, более эгоистичны. Если кому-то повезло, и его муж исключение из правила, мы очень за него рады. Но ожидать того, что кто-то будет заботиться о вас без того, что вы его об этом просили, неправильно. Смотрите, если это уже происходит, то замечательно. Но обычно это происходит у тех людей, которые умеют донести до другого человека, что им нужно. Вот это вот ощущение собственной значимости, оно не значимости, я более значим, чем ты. Вот как бы мы боимся все время заехать как бы в гордыню, в высокомерие, в эгоизм. У нас есть всякие качества характера, которые мы считаем отрицательными. И мы очень сильно боимся как будто бы проявлять какие-то такие вещи. Если, например, я буду думать о том, что мне нужно, то, наверное, очень эгоистичный. Это же может оказаться в ущерб другому, правильно? Если я буду чувствовать, ощущать свою значимость, то, наверное, стану сейчас очень высокопарным таким, как сказать, надменным, и со мной будет неприятно общаться, и это плохо. Мы никогда в жизни мы не должны идти в какую-то крайность. Всегда самое хорошее в дырах вообще Яадута, путь иудаизма, он всегда посередине, золотая середина. Те, кто про себя знает, что им действительно свойственно такое вот эгоистичное состояние, им трудно пойти навстречу другому человеку, значит, они должны взять направление противоположное. Но мы сегодня говорим про тех, у кого другая ситуация, у них наоборот, им очень трудно вообще осознать, что им что-то нужно. И у них все время есть почему-то какое-то подсознательное ожидание, что близкие люди, они сами поймут, или там совесть у них проснется, и они поймут, что мы на самом деле тоже люди, что нам бывает тяжело, что нам хочется отдохнуть, что нам хочется чего-то приятного. Они это поймут сами, без того, чтобы мы их этому научили. Теперь есть, конечно, такие случаи, когда люди это понимают сами, но обычно это бывает только в том случае, когда до них все-таки когда-либо это, может быть, в мягкой, приятной форме, но доносили. Редко бывают люди, которые знают, что вам надо. На самом деле очень, как сказать, проблематичная предпосылка думать, что если человек меня любит, он знает, что мне нужно. И проверять любовь, скажем, супруга по той степени, насколько они прозорливы, чтобы понять, что мне нужно в этой жизни. Почему это настолько проблематично? Потому что у мужчин нет интуиции. Они, как правило, не знают, что нам нужно. Если они знают, то, значит, скорее всего, это вещи, которые нам нужны все время одно и то же. Вот мужчины могут повторять. Вот уже они уже один раз подарили нам что-то, мы хорошо отреагировали, в следующий раз он опять нам это принесет. Но знать изначально, что нам нужно, без того, чтобы мы это до них донесли, мужчины не могут. И это является одним из камней таких, знаете, преткновения у многих пар, которые ко мне приходят. То есть, на самом деле, женщины могут прожить, ну, они могут, супруги, прожить, я не знаю, 20 лет вместе и быть очень-очень сильно обижены один на другого, из-за того, что особенно женщинам это свойственно, мужчинам меньше, может быть, в силу того, что они обычно не скрывают, что они хотят. А женщинам это свойственно больше. Почему? Потому что нам свойственна интуиция. Мы чувствуем, особенно своих детей, это вообще совершенно потрясающая интуиция есть у родителей. Я уже бабушка, у меня есть 5 внуков. Могу сказать, что потребности физические, скажем, наших маленьких детей, младенцев, когда они еще не умеют разговаривать, мама чувствует гораздо лучше, чем бабушка. У бабушки уже вот этого чувства нет. Да? То есть не то, что я забыла, как нянчить маленьких детей, у меня разница между младшим ребенком и старшим внуком, она 2 года. То есть такая же, как у меня была между всеми остальными детьми. 2,5 года разница. Значит, не в этом дело, а в том, что действительно Всевышний, он дал нам такой подарок в качестве, чтобы мы могли справляться со своей должностью мамы, что мы действительно чувствуем своих детей очень хорошо. Но в принципе женщинам у нас есть шестое чувство. Мы чувствуем, что он как-то подсознательно, каким-то вот чутьем, что нужно вот именно особенно в эмоциональной сфере, в физической на самом деле тоже, что нужно нашим детям, что нужно нашему мужу, что нужно нашей подруге. У мужчин этого нет. Теперь что мужчины делают, когда им что-то нужно? Они об этом прямо говорят. Иногда немножко в агрессивной форме, и нам это может помешать им что-либо дать. Потому что, когда с нами агрессивно общаются, у нас, как правило, желание пропадает. Но говорят они достаточно ясно. И это одна из тоже проявлений силы, натуры мужской, которая у них есть. Можем поучиться у них. И не обязательно говорить в агрессивной форме. Но в результате, когда мы не говорим, когда мы не доводим до другой стороны наши потребности, когда мы не доводим до ушей у них, что нам на самом деле нужно, но, как правило, это в результате, да, приведет к агрессии. Почему? Потому что мы ожидаем, что нам это дадут, а нам это не дают. Мы ожидаем, что увидят, что мы устали, а нам этого не видят. Мы ожидаем, что увидят, сколько труда мы вложили во что-то, и оценят, этого не ценят. Насколько мы отказали себя в чем-то для того, чтобы детям, мужу было хорошо, ожидаем какого-то фидбэка, его мы не получаем. Значит, что в этот момент происходит? В этот момент мы себе говорим, люди неблагодарные, они меня не ценят, то, что я делаю, никому не нужно, или то, что я делаю, воспринимается как должное, я у них что, как рабыня Изаура, да, всякие вот идут, всякие у нас есть внутренние диалоги, которые в результате приводят к чему? К боли. Мы себя раним этими фразами. Мы себя раним этими фразами. И как результат этого, что будет следующим шагом? Следующим шагом, когда боль скапливается, как правило, в какой-то момент происходит взрыв. Происходит взрыв. Как правило, взрыв происходит в самый неподходящий момент. То есть совсем не тогда, когда это нужно. Я не знаю, когда это нужно, но, как правило, это бывает самый ненужный момент. И как любая вещь, которая не, как бы сопровождается неприятными, агрессивными эмоциями, у другой стороны она не пробуждает никакого желания что-либо делать. И есть женщины, которые могут мне сказать, почему я это знаю, потому что я это слышу от пары, да, которые ко мне приходят, что ничего подобного. Вот я молчу, потом как взорвусь, накричу еще со слезами или с оскорблениями, он сразу становится как зайчик, быстренько на задних лапках мне несет то, что мне нужно. И я это получаю, ну вот, значит, помогло, значит, надо и как бы эмоционально взорваться. Да, но мы же помним то, что писал Рав Деслер в книжке «Кунтраса Хесепа», которую я уже цитировала много раз, что это правда, что любовь является результатом отдачи, но далеко не каждый. А какой отдачи? Только той отдачи, которую человек сделал по доброй воле, ощущая себя большим. Если мы на кого-то наехали со слезами или с криками или со скандалом, то мне трудно поверить, что сейчас вторая сторона ощущает себя большой. Теперь у нас есть, может быть, мнимое ощущение, вот что мы в этот момент мощные, сильные, вот эта вот боль, которая прорвалась наружу, это агрессия, агрессивная вот эта вот волна, она нам вдруг дает ощущение какой-то такой силы. Нам кажется, о, добились своего. А что происходит потом? Как, что вы ощущаете потом по отношению к себе? Это не поведение уважающего себя человека. Вообще крик и слезы. Слезы – это признак боли, выражение боли, а крик – это тоже и боль, и слабость. Слабость – это боль от сознания собственной слабости, потому что люди, которые действительно сильные, они кричать не должны. Вот вспомните учителей в школе. Вот была учительница в школе у вас, которая держала класс в железной дисциплине. Ей надо было кричать для этого? Нет. Ей надо было угрожать вам чем-то? Нет, тоже нет. А что было? Было вот это вот ощущение внутренней силы, которое она проецировала наружу. Откуда у нее взялось? От ощущения собственного, как бы от ощущения той роли, которую она играет в данный момент. От ощущения уверенности в том, что она делает. От ощущения права руководить. А кто обычно кричит, кто обычно наказывает и постоянно какие-то там эксцессы в классе происходят? Слава учителя. То же самое можем сказать про родителей. Вот молодые мамы. Есть ребенок 3 года. Мама попросила его сложить игрушки в ящик. Ребенок закочевряжился в 3 года, улегся на пол, начал стучать ногами по полу и дико кричать, и ничего не делать. Мама тут же встала на дыбы и начала кричать на него. Причем он еще, может быть, замахнулся еще перед тем, как лечь на пол. Замахнулся на нее. Может, еще сказала ей какую-нибудь глупость детскую, оскорбительную. Молодая мама 20, там, не знаю, с чем-то лет, тут же сошла на уровень этого ребенка и стала с ним бороться, вот знаете, на равных. Да с мамой так не разговаривает, я сейчас тебя устрою, я тебя сейчас стукну. И он стучит ее в ответ, а она его, и вот пошла перепалка. Понимаете, вы подумайте вообще, что это, о чем тут идет речь. Взрослая женщина, посмотрите, с кем мы на самом деле мы сейчас боремся. Малыш, что, не хочет игрушки собрать? Кричать вы ради этого будете? На пол он лег. Понимаете, уже мама опытная, Безрат Ашем, с надеждой. После того, как она пару детей вырастила, лет через 10 или там, может, меньше все же, уже по-другому будет себя вести. Уже у нас с позиции своего возраста, после того, как у нас уже старшие дети выросли, у нас уже есть нормальный взгляд на этого малыша. Мы понимаем, где я, а где он. Если он улегся на пол, то мы не будем от этого падать в обморок. Мы не будем его бить, кричать, расстраиваться и не знать, что делать. Спокойненько возьмем его за руку, подведем ему к ящику и станем его рукой брать игрушки и класть в ящик до тех пор, пока он все их не уложит. А потом скажете, молодец, хорошо убрал, все, и как бы весь этот эпизод будет исчерпан. В чем разница? В том, что мы понимаем, где мы, а где он. Вот у нас должно быть вот это вот ощущение, на самом деле, не только с малышами, то же самое с подростками. Очень часто, вот я сейчас делала тоже несколько, в нескольких местах серию лекций на тему воспитания подростков. Тоже не сходите на их уровень. Он пришел или она и начал что-то там выступать. Мама, ты ничего не понимаешь, грубит, да я тут, да я там, я не буду. Вспомните себя в этом возрасте, посмотрите на него с высоты своего положения. Вы взрослый человек, вы стоите на ногах, уверены в себе, знаете, что вы хотите от жизни. Кто он? Он малыш. Вот, а малыш 2 метра? Да, двухметровый малыш тоже бывает. Малыш, который не знает еще своего места под солнцем. Подростки ищут свое место под солнцем. Посмотрите на него вот так вот спокойно. Да? И поймите его место, и не сходите на его уровень, не начинайте с ним пререкаться, драться, понимаете, на равных. Вы, родители, не всегда над, не высокомерно, не унижая, с позиции дать уважение ему, как человеку, но мы все равно над. Мы никогда не можем спуститься на их уровень. Что нам дает вот это ощущение силы? Осознание этого. Осознание. А мы так не можем, у нас так не получается. Когда ваш ребенок пошел в школу, поупражняйтесь перед зеркалом. Посмотрите, как вы сидите, как вы разговариваете, в какой форме. Если мы... Есть 2 пути, таким образом мы можем войти в роль, если она к нам еще не пришла. Первый путь – это с помощью сфатагуф, с помощью осанки, тона голоса, выражения лица, жестов. А если мы стараемся делать это как бы уверенно, вот мы все говорим, я сейчас уверена, и мы несколько раз вот так вот это репетируем, то, как правило, мы начинаем себя по-другому ощущать. Второй вариант – это с помощью работы над мыслями, которые у нас вьются в голове. Когда кто-то нас пытается вывести из себя, остановиться и подумать, Рега, а в конце концов, секунду, что здесь происходит в данный момент? Смотреть на это с какой-то немножко перспективы. Кто сейчас передо мной? Кто он? Ну, допустим, мы можем сказать про ребенка, даже если он вырос уже на 2-метровый роста, это еще нам легко понять. А что нам делать, когда с мужем? Когда вдруг, не дай бог, он нас оскорбляет, унижает, некрасиво с нами себя ведет, и мы тоже сходим на этот уровень. Люди достойные ведут себя достойно. В какой момент супруги на пенсии начинают между собой драться, как будто бы, ну, не обязательно драться физически, драться словесно, как будто бы они в детском саду в 5-летнем возрасте находятся. Когда? У нас в каждом из нас, у нас есть несколько персонажей, которые живут внутри нас. В нас живет ребенок маленький, который никуда не умер и никуда не убежал. Этот ребенок, он всегда остается. У нас живет подросток, у нас живет молодой человек. Чем мы старше, тем больше всяких собирательных ролей живет у нас. И мы периодически в разных ситуациях возвращаемся в это состояние. Например, мы были маленькими детьми, и родители нас все время там ругали, скажем, да, кого-то из нас, за какие-то проступки и говорили, ну, с тебя ничего не выйдет, вечно у тебя все не получается, вот так вот они нас нами. Теперь каждый раз, когда у нас происходит какая-то ситуация, где у нас опять что-то не получилось, мы себя внутри ощущаем, как вот этот маленький ребенок, который молоко пролил, и тряпку ищет. Вот так вот. Опять все пролил, опять все разбил, опять не получилось. Мы себя возвращаем. Понятно, что в данный момент, когда мы взрослые, у нас не получается что-то, видимо, более существенное, чем молоко налить из бутылки в стакан. Но а вот это вот ощущение внутреннее, эмоциональное, это то ощущение, которое у нас было, когда мы были маленькими. Это то, что на самом деле нас возвращает вот в это состояние. Теперь что делали нам родители? Говорили, кому что? Тем, кого поддерживали. Я думаю, что они и сейчас умеют себя поддерживать сами, и они уже это умеют делать. Теперь те, кому делали ну-ну-ну, из тебя все равно ничего не выйдет, всегда надо за тобой все убирать, это то, что мы себе говорим. Вот эти вот голоса родительские, они у нас звучат в голове. Теперь не обязательно это родителям, бабушка с дедушкой, это может быть, там, не знаю, воспитатель детского садика в садике. Какие-то люди, которые были для нас важны, и которые вот на любую неудачу, на любой какой-то не самое удачное там поступок и решение, это вот была их реакция. Ну, из тебя ничего не выйдет, ну, всегда ты вечно что-то натворил, это же невозможно так. И вот сейчас уже этих людей, может, на этом свете нет. Они могут быть далеко. У нас внутри, в голове, каждый раз, когда мы окажемся в подобной ситуации, какой-то, знаете, беспомощности такой, вот я что-то сделала, у меня не получилось. У нас каждый раз мы эмоционально оказываемся как будто бы вот на этом же месте. И уже нет вокруг, может, никаких людей. Может, даже дома я это сделала, никто даже не видел. А тем более, если у этого есть еще зрители, то эти зрители, они как будто бы делают то же самое точно, что делали взрослые люди, ну, не всегда родители, в большинстве случаев, да, взрослые люди, которые нас окружали. Вот эта реакция, которая была тогда, вот в этот момент беспомощности, как бы своей неудачи какой-то, я себя ощущаю вот тем самым маленьким ребенком, и люди, это как бы идет, вот это мое внутреннее ощущение, оно идет наружу, и те, кто меня окружают, если они меня вообще окружают в данный момент, они это мне говорят. И почему я в это так сильно верю? Потому что в голове у меня тоже в данный момент летят вот эти вот те же самые фразы. Или каким образом мы можем это изменить? Мы можем поработать над тем, что наш ребенок маленький, который внутри нас живет, на самом деле не получил тогда. У нас есть возможность сейчас, как у взрослых людей, как у родителей своего ребенка внутреннего, дать ему сейчас. Понятно, что было бы замечательно этому научиться, давать это нашим детям. Я думаю, что правильная реакция на неудачи – это залог успеха наших детей, нашего мужа и нас самих. Потому что наша жизнь состоит очень часто из неудач. И помните, что говорил Черчилль? Что такое настоящий успех? Это умение идти от неудачи к неудаче, не теряя воодушевления. То есть на самом деле всем нам очень часто свойственны всякие неудачи. Но что важно? Что важно в этой ситуации? Важна реакция. Каким образом из этой неудачи мы выходим? Если мы выходим из нее достойной, то каждый раз, когда у нас происходит что-то, не получилось так, как надо, мы становимся сильнее. Вообще внутреннее состояние человека, эмоциональное, абсолютно на любую тему, оно никогда не бывает статичным. Оно всегда, вот в перспективе временной, оно всегда подобно спирали. Волнами вот так идет, либо вверх, либо вниз. То есть никогда вот оно вот так вот на одной точке не стоит. Если была какая-то ситуация, даже самая неудачная, что-то неплохо не получилось, завалили тест, хотели сдать на права, завалили экзамен, не приняли нас на работу, что-то неудачно купили, где-то промахнулись. Если мы проработали эту ситуацию правильно, то наша внутренняя самооценка по спирали поднялась вверх, несмотря на то, что была неудача. Если мы себя убили, она пошла вниз. Это имеется в виду тоже по отношению к нашему мужу, к нашим детям, к окружающим нас людям, те из нас, кто учителя, там у нас есть влияние воспитателей, есть влияние на других людей, критично, критично не убить человека в момент неудачи. Почему? Потому что человек в момент неудачи, он всегда слабый. Он всегда слабый, он всегда его неуверенность крепчает. А на самом деле, для того, чтобы в будущем был успех, нужно его вот из этого состояния неуверенности поднять. Поднять каким образом? Вот вспомнить, что нам, как ребенку, больше всего хотелось. В тот момент, когда мы, например, брали молоко и наливали его в стакан, а вместо стакана стакан падал, например, со стола стеклянный, разбивался вместе с молоком, или проливалась лужа на стол, мы еще были маленькие, да, было на стол вместо стакана. Что в этот момент на самом деле мы чувствовали? Мы чувствовали, что себя нулем, у нас никогда ничего не получается. Что в этот момент наши родители, несмотря на их усталость, должны были сделать для того, чтобы наша внутренняя самооценка пошла по спирали вверх, и в будущем мы не обязательно в этом же действии, а в другом преуспели, а не пошли вниз. Что мы должны были сделать, каждый из нас, как бы что ощутить? Первое, что сделать? Утешить, обнять. Вот сами себя обнять, утешить, сказать: ничего страшного, все мы иногда ошибаемся. Второй путь всегда возможно исправить. Барух Ашем, Всевышний делает этот мир, что 99,9% вещей, которые мы ошибаемся, можно исправить или, по крайней мере, выйти с не очень большим ущербом. Как это можно исправить? Исправить то, что мы уже сейчас натворили, взять тряпку, вытереть. Спокойно, спокойно, да, ребенка научить просто. В следующий раз, когда, если у тебя ты будешь проливать, дать ему такую возможность. Или у тебя будет что-то происходить, ничего страшного не произошло. Вот там есть тряпка, мы сейчас тебя научим, намочим ее. Даже если он маленький, совсем-совсем маленький, вы думаете, он еще не может. Научите его. Знаете, какое-то ощущение взрослости, какое-то ощущение способности своей, когда я могу исправить то, что я натворил сам, а не мама бегает с тряпкой и быстро это вытирает. И не кричит на меня, не знаю, что со мной устраивает. Или она меня заставляет вытирать, но в такой, знаете, как сказать, унизительной форме, что после этого я, ну, получаю, все равно я не получаю как бы нормального, нормальной перспективы, нормального взгляда на самом деле, что я натворил и что это по сравнению с действительно какими-то серьезными проблемами. Очень важно, чтобы была какая-то перспектива, что на самом деле происходит. А с первый шаг это всегда обнять. Я знаю, что ты не хотел. На самом... И себя тоже, когда мы что-то натворили, обнять себя, вот даже физически, морально. Я знаю, что на самом деле ты хотел как лучше. Первое, да, утешить. Ничего страшного, все нормально, создание собственной положительности. Второе, спокойно, в спокойной форме продумать или дать, если это те, кому мы, с кем мы связаны, мы их воспитываем, помогаем, дать ему возможность понять, каким образом могу я исправить то, что я натворил наибольшим образом. И третья вещь, очень-очень важная, тикун, исправление на будущее, вера. Значит, для того, чтобы это исправление было возможным, нужно дать человеку веру в то, что он может это сделать. А может, ребенок не может. Помогите ему так это тихонечко. Поддерживайте бутылочку, направляйте ее в стаканчик. Он, да, я ж налила, ничего страшного, все нормально. Но сказать ему что? Видишь, ты можешь, у тебя получается, хорошо. Разбить, если мы имеем дело с другими людьми, да, теми, кто под нами или вокруг нас, то разбить это на более маленькие шаги, немножко подержать и дать человеку возможность сделать, что называется, по-иврит, хаваями такенат. Положительная, как бы возможность положительных впечатлений. От того же самого, да, подержать даже бутылку, налить, о, замечательно. И после этого обязательно смотри, ты можешь. В следующий раз у тебя будет лучше и лучше, и лучше, и лучше. А что по отношению к нам самим? То же самое. У вас что-то не получилось, это слишком сложно, разбейте это на шаги. Когда у нас есть какая-то сложная вещь, вот я учительница, например, музыки, и приходят ученики, там ставишь какое-то произведение. Ребенок смотрит в ноты, это не советский менталитет, что там... даже если ребенок боится, что он это не сможет сделать, он учителю рот открыть, ну, в те времена, когда я там жила, по крайней мере, не мог, и должен был молча, так сказать, все равно, что делать. Израильтяне, они не парятся, дети тут. Даже если ему 7 лет, он совершенно спокойно вам скажет, что это ему трудно, и он делать это не будет. Разбить это на маленькие шажки. Смотри, вот у нас есть только один такт, вот только этот такт, маленький вот, да, квадратик. Вот мы сейчас делаем только его. Больше остальное вообще не смотри, оно не существует. Делаем сейчас только его. Делать его отлично, у тебя прекрасно получилось. Давай сделаем второй так. Только второй. Все остальное закрываем. Если это маленькие дети, дети прям листочками закрываем другими. Нет, оно не существует. Только это. Теперь первый, второй вместе. Но то же самое мы можем делать по отношению к себе. Как бы постепенно давать себе силы. Теперь есть такие женщины совершенно потрясающие, которые таким образом смогли сделать из своих мужей великих людей. Смотрите, это, конечно, определенный характер мужей должен быть, которые действительно хотят получить поддержку от своих жен. Это в том случае, если мы имеем дело с мужчинами робкими. Мы сейчас говорим, как стать сильной личностью про себя. Одна из очень сильных проблем, таких серьезных, в современных семейных отношениях, что сегодня мужчины с женщинами поменялись ролями в плане именно силы духа, скажем так. Даже не сила духа, сила духа была всегда у женщин, а скорее воли какой-то вот такой, воли принять решение, смелости. Сегодня из-за того, что женщина такая эмансипация идет, а женщина в принципе по природе своей свойственна внутренняя сила, Всевышний нас так сделал, мужчины сделаны из земли, а мы сделаны из кости. Если мы понимаем, земля, она мягкая, она принимает форму того, куда ее насыпешь. А кость, она твердая. Теперь это было изначально всегда. Не случайно Хава смогла уговорить первого человека съесть от плода познания добра и зла. Она его уговорила, а не он ее. И за это она получила в результате наказание, да, что он будет ей, над ней властвовать. Теперь каким образом на самом деле мужчины властвуют над женщинами? Я не говорю сейчас о диктаторах, о агрессорах, о абьюзерах. Я сейчас не говорю про психопатов, про всяких таких мы не говорим. Как это планировалось в Торе? Планировалось было написано так. «Вель ишех чукатех воем шольбах». То есть моя потребность в душевной, в эмоциональной связи с мужем, это то, что ему дает возможность быть, даже, я скажу, им шоль, это даже не имеется в виду диктат, это имеется в виду больше как ахраи, ответственным. Моя потребность быть с ним, она дает ему силу быть ответственным надо мной. То есть, а почему это было наказание? Потому что потребность в эмоциональной связи у женщин, она гораздо больше, чем то, что мужчина реально может дать. То есть мужчины, они более закрыты эмоционально, большинство из них. А нам очень сильно хочется эмоциональной близости. Мы изначально были созданы как шутав, как партнеры. А мужчины были созданы одни вначале. Он был одинокий волк, да? Он был один. Мы были созданы как партнеры. Поэтому у нас потребность в связи, именно в эмоциональной связи, в контакте, в тесном, по запониманию, она гораздо больше, чем у мужчин. Именно поэтому это и клала, это и наказание. Но с другой стороны, Всевышний, он все доказания, которые он нам дал после греха первого человека и мужчинам, и женщинам, они были как подарки тоже. Почему? Потому что без них люди бы не смогли создать нормальные связи между ними. То есть вот именно раньше в этом не было необходимости, потому что у человека не было дурного начала, не было яцера ра, поэтому не было необходимости давать им вот эти вот наказания в качестве инструментов. Люди и так делали то, что Всевышний от них ожидал. То есть лишем шамаем, ради Всевышнего они были готовы создать хороший брачный союз, крепкую связь, не смотреть ни налево, ни направо. Адам и Хава, они были единственными людьми на свете, никто их, других конкурентов вокруг них не было. Сегодня мы живем в ситуации, когда конкурентов очень много, и все время налево и направо мы смотрим, и все время какие-то сравнения мы делаем. Теперь что, каким образом мы будем верны друг другу? Каким образом мы будем готовы помогать друг другу? Каким образом мы будем готовы мужу своему давать и слушать его? Именно благодаря вот этим вот потребностям, которые нам дали. Так одна из них – это вот эта вот эмоциональная связь. Теперь одна из отрицательных, один из отрицательных моментов, который есть у нас в сегодняшней жизни, это то, что женщины сегодня очень сильные, и в силу этого у них есть меньше эмоциональной потребности получить от мужчины то, что раньше они хотели получать. А что хотели получать? Поддержку, совет. Раньше женщины гораздо больше, у них была вот эта потребность опереться на него. Сегодня она периодически у нас, как у таких как бы сильных личностей, тоже просыпается. Но проблема заключается в том, что мы уже успели, многие из нас, не все, конечно, успели уже в мужчине, который находится возле нас, вот эту вот мужественность убить. И когда мы... Потому что не может быть двух сильных людей на арене. Если оба человека сильные, то постоянно происходит столкновение рогами, постоянно они дерутся, понимаете? Если пара более-менее как-то существует, то чем более сильной становится жена, тем более слабым становится муж. У нас оно всегда идет пара, она всегда идет парный танец. Если в чем-то, в одну сторону кого-то из нас заносит, то вторая сторона, как правило, она для того, чтобы это уравновесить, она наоборот уходит в противоположный конец, и в результате вот этот разрыв между мужчиной и женщиной, он увеличивается. Например, если есть пара, в которой жена много разговаривает, а муж молчит, то с годами она будет разговаривать все больше, а он будет молчать все больше. Женщина, которая все время хочет, чтобы он ей раскрылся и рассказывал какие-то свои там, впечатления, эмоции, то чем больше она будет на него давить, тем больше человек, который склонен как бы к закрытости, он будет от нее убегать, тем больше он будет отступать. Это будет усиливаться. То же самое имеется в виду с сильной натурой. Женщины, которые чувствуют себя сильной натурой, они за счет чего? Жизнь их заставила. Они берут ответственность, они решают все, они занимаются всем, что происходит в доме, то автоматически второй стороне ничего не остается. Он становится уже слабым. Ответственность не бывает на двоих. Если я взяла ответственность за финансовую сторону вопроса, мой муж эту ответственность скинул. Это к тем женщинам, вот у меня за последнюю неделю уже было 3 раза я разговаривала с женщинами, у которых была проблема, что она пашет, работает, а муж лежит на диване, там периодически только там куда-то уходит, что-то там немножко приработает, а она должна мучиться, откуда что платить. Или, допустим, он работает, он получает очень мало, но его это не заботит. Да, или она тоже не идет работать, но она все время нервничает, она все время на него наезжает, ну что же будет, ну сейчас что-то случится. Ответственность не бывает на двоих. Все то время, пока вы держите ответственность у вас, он ее снимает. Ответственность – это сила. А сила женщины в ее слабости. Отпустите, отпустите. То же самое касается воспитания детей. Знаете, была тоже одна пара, у них, значит, ссорятся на какую тему, что у них все время расхождение с мужем по поводу воспитания детей. Один там что-то разрешил, второй запретил. Один наказал, другой разрешил. Все время. Я говорю, сколько лет детям? Одному 2, другому 3. Да, смешно слушать. Ну, как бы с позиции уже нашего опыта. Смешно слушать, да? Ну, что, какая ошибка в данной ситуации может произойти? Что муж, видя, что она, что это те подводные камни, на которые они постоянно натыкаются, он может просто все эти решения отдать ей. И с одной стороны, вроде будет казаться, что очень тихо все, спокойно, никаких драм нету, все и вроде детям хорошо, уже нет никаких восхождений, уже мама, все вопросы, знаете, такие семьи, любой вопрос, который возникает, идите к маме, спросите у мамы, папа, можно конфеты? Идите к маме. Папа, можно выйти куда-нибудь погулять? Идите к маме. А в Тиюль? А к маме. И все время к маме. И вроде кажется, все проблемы решились. Вроде сначала ссорились все время с ним. Он что-то разрешал, я запрещала. Я не разрешала конфеты, а он им давал. Я не разрешала пойти гулять, а он им разрешал. И вот так вот это казалось, что какое безобразие, не уважаем один другого. Нашли решение. Теперь все вопросы к маме. Папа вообще уже устранился, да? Маме вроде так хорошо, никто не спорит. Можно, так сказать, спокойно внедрять свою позицию в жизнь. Теперь какой отрицательный момент теперь будет в этой ситуации? В какой-то момент она поймет, что она один в поле воин. Человек, который всех посылает к маме, и все вопросы нужно решать маме. Кто ответственность в этом доме несет за все? Мама. А что делает папа? Отдыхает. Он ответственность ни за что не несет. Теперь обратите внимание, что людям всегда нужно ощущать свою причастность к тому, что происходит дома. Или если он помогает активно, то, как правило, эта причастность находит свою реализацию. Что происходит в доме, где мужчина ни во что не вмешивается, где на все вопросы нужно ходить к маме, и у нее все узнавать и спрашивать. Они несут ни за что ответственность, но им уже нужно ощущать свою причастность к тому, что происходит. Что они делают? Критикуют. Потому что критика – это тоже одна из возможностей ощутить свою причастность. Нам, как людям, если мы находимся в семье, нам очень важно ощущать, что мы тут не просто так. Пятое колесо телеги и пятая ножка у стола. Нам важно ощущать, что мы действительно тут что-то такое важное. Перед каким образом мы можем это ощутить, если уже ответственности никакой мы не несем, никаких решений мы не принимаем, и, в общем-то, уже силы наши так никак не проявляются. Как мы можем свою силу сейчас показать? Как мы можем показать свою причастность? Каким образом? Критиковать. И что в результате мы с вами выигрываем? Во-первых, все в доме делаем мы. Ответственность за все несем мы, решаем все мы. Вроде бы, с одной стороны, это очень мило, а с другой стороны, мы чувствуем, что мы одни. А еще более интересно, что после того, как мы все сделали, мы еще и критику получим. Потому что человек, который сам, он не участвует реально в процессе, он же должен почувствовать, что он здесь тоже кем-то является в этой семье. Значит, что он будет делать? Он будет недоволен тем, что вы делаете. Вы еще после всего, что вы все на себя взяли и тащите, вы еще критику получите от него за то, что что-то не так и что-то не то. Не падать в эту ловушку, научиться решать ваши споры, расхождения между вами. Конечно, должны быть какие-то определенные правила. Нужно, например, обязательно договориться, что при детях или при посторонних людях, например, детей нет, еще не родились или уже женились, и супруги между собой не могут договориться на какие-то вещи. Никогда не вмешивайте в эту историю каких-то людей извне. Одна из вещей, которую очень удобно сделать, это начать убеждать устами кого-то из родственников, знакомых, великих педагогов или еще что-то. То есть не они вдвоем между собой дискутируют, а мы еще кого-то третьего за уши туда притягиваем, таким образом увеличиваем как будто бы свою силу. Когда такое происходит, то диалог невозможен. Научиться обсуждать вопросы между нами без того, чтобы один взял все на себя, а второй остался в позиции критикующего наблюдателя, потому что это плохо и тому, и другому. Тот, который критикующий наблюдатель, он себя чувствует слабым и бесполезным. Тот, который все тащит на себя, он себя чувствует уставшим. Уставшим и обиженным на эту критику ни к чему хорошему не производит. Нам нужно всегда стараться так, чтобы сил у нас душевно становилось больше, а не меньше. Каким образом всегда становится душевных сил больше? Когда мы чувствуем, что ценят от другой стороны, мы чувствуем, что ценят то, что мы делаем. Когда мы чувствуем, что другой человек, он с нами вместе, а не против нас. В этой ситуации у нас есть возможность наши силы сплотить и действительно идти вперед. А когда у нас происходит постоянная борьба между нами, нам приходится притягивать какого-то третьего лишнего для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Нам приходится все время критиковать для того, чтобы вставить свои 5 копеек и показать, что мы еще здесь что-то в этом доме решаем и важны. На самом деле это никакая не сила, это слабость. Сила человека – это уверенность в его, в том, что у него есть его место под солнцем, что у него есть право на взгляд на свой, но не менее важная вещь, также убеждение и умение видеть, что второй человек, который находится рядом с ним, у него тоже есть место под солнцем, точно такое же, как у вас, и тоже есть право на свой взгляд на мир. Вот когда мы научимся уважать себя и уважать того, кто находится напротив нас, то Безрат Ашем, мы сможем использовать ту силу, которую нам Всевышний дал, на созидание, а не на разрушение. И я вот всем желаю, чтобы Безрат Ашем у нас была эта мудрость ощутить силы, которые Всевышний нам дал, направлять их на положительные цели и научиться ценить силы, которые дали человеку, который находится рядом с нами, людям, которые рядом с нами, и мужу, и детям, и окружающим. Безрат Ашем.